Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Уроки литературы – это, пожалуй, то, что в значительной степени отличает российскую школу от зарубежной. Не говоря об объеме обязательной программы, эти уроки призваны воспитывать в учащихся патриотизм, духовность, понимание добра и зла, прививать хорошие манеры, как будто все российские школьники – сироты и единственный наставник в их жизни – учитель литературы. И это, несмотря на то, что поэт в России уже не больше, чем поэт, а просто поэт. Впрочем, известно, система образования самая инерционная, однако со временем кое-что меняется и в ней. Об этом мы и поговорим в сегодняшней программе с московскими школьниками и преподавателями литературы Евгенией Абелюк, Оксаной Артемьевой, Константином Поливановым и Дмитрием Баком. Сразу после региональных новостей, а также на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
В Калужской области по указу губернатора студентам, обучающимся по специальностям, связанным с физической подготовкой, будет ежемесячно выплачиваться дополнительная стипендия. Почти 3300 рублей на человека будут вычитаться из областного бюджета. Практика незаконных поборов с родителей школьников должна быть прекращена, а любые разрешенные платежи должны быть жестко регламентированы, заявил новый мэр Москвы Сергей Собянин. 50 одаренных школьников Челябинска получили премии от губернатора. Победители и призеры международных, всероссийских и областных олимпиад получили денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Школьники Южного Урала занимают 5-е место по количеству побед во всероссийских олимпиадах после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казахстана. За запись в социальной сети ВКонтакте на студента одного из колледжей Липецкой области заведено уголовное дело. По данным следствия, 31 марта ученик машиностроительного колледжа города Ельца разместил на сайте ВКонтакте экстремистский текст, направленный на разжигание ненависти на национальной почве.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова, и в сегодняшнем классном часе мы говорим об уроках литературы. Для начала с учениками Александром Скрыльниковым, Московский центр образования, и Михаилом Герасимовым, Преображенский кадетский корпус, 10 класс. Я спросила у ребят, успевают ли они прочитать весь объем литературы по программе.
У нас учитель очень правильно распределяет, сколько когда прочитать, то, что мы успеваем, и нам это особо никаких тяжких трудов не доставляет.
Михаил Герасимов.
Мне это очень нравится, такое форму проведения урока. Допустим, сдается какой-то отрывок, допустим, какая-то глава, 2-3 главы прочитать, там немало страниц. На следующий урок, когда приходишь, маленькая проверочная работа. Просто то, какие мелочи запомнил. Допустим, что было на столе у главного героя? Ручка, тетрадка, ну все абсолютно. Даже если задается вопрос, какие были чувства между героем и героиней, то нужно описать эти чувства и при этом написать свое мнение, что вы об этом думаете. Это очень эффективно. Потом некоторые уроки, которые проходят без написания работ и продолжения обсуждения прочитанных отрывков. Некоторые просто, когда человек, ну, приходим и дружно, когда закончили какую-то главу, вместе ее обсуждаем. Кто-то что-то не понял, поясняем. Просто как суждение.
Миш, а это бывает понятно, если несколько глав взяты из целой книги? Иногда непонятно, вот вне контекста не все понятно. Или учитель вам как-то объясняет, что было до этого и что произойдет потом?
Ну да, объясняет.
То есть вам не обязательно читать все произведение, вы пользуетесь хрестоматией, может быть?
Хрестоматией? У меня есть дома хрестоматия. Там сам стихотворение. Мне нравится стихотворение очень сильно. Безумно нравится. Больше, чем книги.
Саш, к вам тоже вопрос. Пользуетесь ли вы хрестоматией?
Нет, хрестоматией не пользуюсь, так как на дальнейших проверочных работах или в том же ЕГЭ по литературе, который я собираюсь сдавать, мне не поможет эта хрестоматия, так как нужно досконально изучить произведение, да и мне так удобнее, чтобы понять все и прочитать от корки до корки, и знать, ну, когда будет тебя опрашивать или еще что-то.
Вы сказали, что вы проходили уже преступление и наказание?
Да, но вот как раз его я прочитал не полностью, только несколько глав из середины. Надо было успеть за программой, нам показали фильм. Так мы наверстываем программу в нашей школе.
Еще вот очень полезная вещь, такая как, допустим, ходить в театры. Допустим, проходили, ну, всем известную. На что мы ходили, Саш?
Мы на «Горе от ума» ходили.
«Горе от ума», вот, извините, Достоевский.
К сожалению, трактовочка была не очень хорошей.
Я все понял, в принципе.
Понятный, вот. Но не очень хороший.
И знаете, как классно, когда изучаешь вот «Горе от ума», некоторые люди, когда читают, не все же понимают, да, какие сцены, где как происходит. А когда ты у тебя в голове все это уже видел, как в реальном мире, как было все по-настоящему, учиться гораздо легче.
А кто написал «Горе от ума»?
Грибоедов.
Ну вот и славно,
да. «Преступление и наказание» мы прошли. Но вот как раз наш учитель сделал, мы сначала прошли саму книгу, а затем мы просмотрели два фильма. Один, который из старого, в районе 60-х снят, и новый, который совсем недавно снимали и показывали по телевизору. Так реально гораздо легче все запомнилось, усвоилось, уложилось.
Я так думаю, то что, допустим, вот раньше, допустим, ну, роман какой-нибудь, писатель, да, вот он написал, допустим, в одном веке, а в последующем веке нужно для такого-то поколения преподнести этот роман в совершенно другой форме. Ну, немножко изменить его, чтобы было более понятно. И поэтому фильм иногда несколько отличается от того, почему они ставились.
Достаточно много в русской литературе представлено сочинений о вот таком возрасте взросления. Примерно вашего. Да, это есть у Бунина, есть у Толстого, у одного и у другого. Вы читали что-то вот из этого, там, «Детство Никиты»?
Трилогия Толстого, детство, отрочество, юность. А вот читали только юность, к сожалению, успели пройти на уроках, программа не позволила пройти все.
Александр Скрыльников.
Довольно-таки, знаете, очень похоже на ощущения, которые, я думаю, мы испытываем сейчас. То есть что-то все-таки не поменялось за это время вообще ничего почти не поменялось. Просто решение этих проблем, конечно, стало другим. Сейчас это все легче как-то.
Я что, не довелось? Солидарен с Александром.
Хороший ход, ладно. Но, собственно, я еще к чему? Я к тому, что есть такая история, как мужская дружба. Это такой вечный источник вдохновения.
Например, «Герой нашего времени», там же ведь...
Миша, я подозреваю, что вы как на уроке мне отвечаете.
Нет, ну как бы... Как «Герой нашего времени», допустим, кто читал, тот меня поймет. Грушницкий... И из глуши вылетает, да?
В общем, два главных героя.
Нет, Сань, ты же знаешь.
Я второго тоже не помню.
Печорин, вот. Грушницкий и Печорин. Там рассказывалось про их дружбу. Хотя их дружба была не очень такой крепкой. Да и везде, почему это в романах 19 века, да? Там, по-моему, все время заканчивается дуэлем. Это как модно так, что ли? Ну, очень часто.
Частенько.
Да, частенько дуэли между лучшими друзьями. И это, наверное, на тот момент было как-то вот удивительно.
Даже очень... биография некоторых писателей повторяет романы некоторые.
Да. Ленский и Онегин. Закончилось плачевно.
Вот из крупных произведений что вы должны были уже прочитать?
Герой нашего времени, Евгения Онегина.
Это не очень большой объем.
Ну, нам таких особо крупных книг и не задают, так как говорят, что у вас все равно не будет времени, чтобы их прочитать все полностью.
О том, как обычно изучают литературу в российских школах, рассказывали Александр Скрыльников и Михаил Герасимов. О том, как литературу преподают, расскажет учитель литературы Константин Поливанов. Я поделилась с ним собственным наблюдением. Почему-то не читают стихи вслух в школе. И сами ребята не читают стихи вслух. Вот мне кажется, что стихи-то их как раз вслух и надо читать, и в этом есть очень много смысла. А вот в нескольких классах я разговаривала с детьми, и не читают. Прозу читают вслух, стихи нет.
Не, ну читать-то стихи вслух, как любой текст, полезно. Учить наизусть, на мой взгляд, не знаю, полезно ли на уровне средней и начальной школы, с которой я дела почти что не имею. Но на уровне старшей школы почти что бессмысленно, потому что, во-первых, заучивание наизусть никак не связано с процессом понимания. Известные анекдоты, которые не являются анекдотами, а случаями из жизни, когда, соответственно, строки и колокольчик Дарвалдая прочитывались людьми, которые когда-то это выучили наизусть, как идея причастия Дарвалдая, да? Читать прямо на уроке текст, который в этот момент обсуждается, на мой взгляд, полезно как прозаически, так и поэтически, просто ради того, чтобы действительно и в звуковом виде текст существовал во время его обсуждения.
Но
да?
Ведь из стихов-то это как раз одно из самых важных, что звуковая форма. Стихотворение, оно не всякое стихотворение, но, как правило, оно звучит.
Ну, это надо оставить на совести воспринимающего.
Так считает Константин Поливанов. Разговор о стихах и прозе мы продолжим после главных новостей образования.
Минздравсоцразвития Российской Федерации утвердила единый квалификационный справочник для работников сферы образования, где прописаны требования для каждой специальности от диспетчера образовательного заведения до директора школы. Кроме того, Минздрав обязал всех работников сферы образования знать Конвенцию о правах ребенка. Министерство образования и науки готовит предложение по повышению аспирантских стипендий, заявил глава ведомства Андрей Фурсенко. Они, по мнению министра, могут быть повышены за счет сокращения числа бюджетных мест. Также рассматривается введение двух видов стипендий – социальной и академической. Первая будет предоставляться аспирантам, находящимся в сложном финансовом положении, вторая – обладателям выдающихся успехов в учебе и авторам перспективных разработок. Российские колледжи и ПТУ не отвечают требованиям времени и не могут готовить специалистов, востребованных рынком труда, заявил президент Союза директоров среднеспециальных учебных заведений России Виктор Демин. Среди основных причин отставания Демин назвал содержание курсов, ресурсную базу, уровень квалификации преподавателей, а также общий статус среднего образования. На сегодняшний день в колледжах и ПТУ обучаются более 1 000 000 студентов и работают более 200 тысяч преподавателей. Президент Дмитрий Медведев, признанный самым популярным блогером Рунета, поздравил одну из читательниц своего блога с днем рождения. Студентка журфака МГУ Юлия Олейник написала президенту в Твиттер о том, что у нее день рождения, и попросила поздравить ее с праздником. Через некоторое время в президентском микроблоге появилась надпись: «Да, пожалуйста, Юля, с днем рождения, счастья вам!» Студент Южного федерального университета бросил яйцо в министра образования Андрея Фурсенко. Однако молодой человек промахнулся и попал в другого студента вуза. За несколько дней до инцидента юноша был отчислен из ЮФУ за академическую неуспеваемость. Молодой человек является активистом движения «Другая Россия». После ареста бывший студент сказал, что на такой поступок его толкнуло отчисление из университета.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свобода» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Разговор о литературе как школьном предмете мы продолжаем с учителем Константином Поливановым.
Мне казалось, что в стихотворениях как раз заложена такая дополнительная форма удовольствия для того, кто его прочитает и вслух. Потому что во многом все-таки сейчас в школе такой литературоведческий подход, мне кажется. А здесь еще такой, знаете, все-таки момент поэтический, если не сказать чувственный.
Ну, так понимаете, именно чувственный, а, собственно, предметом литературы не может быть эмоция. Предметом урока школьного. Эмоция – это то, что действительно остается между читателем и текстом, и это у каждого свое и индивидуальное. И это заведомо не сводится к тому, что может быть повторяемо, что может быть объяснено, что может быть логически осмысленно. Следовательно, вот эмоциональная составляющая не только стихотворной речи, но и прозаическая, я думаю, что должна быть действительно оставлена ребенку для того, чтобы он это читал сам.
Константин Михайлович, но мне кажется, что вы сказали о главном. Что тогда предмет изучения литературы в школе? Потому что у меня есть такой внутренний протест, потому что все литературоведение, биографии писателей, которые накладываются на произведение и таким образом как бы объясняют это произведение. Для меня это все немножко тягостно, потому что я люблю литературу вот в чистом виде. То есть это наука. Литература как наука дается в школе, правильно?
Предмет. Это школьный предмет, соответственно, конечно. Это доизвестно. В известной степени такая же наука, как химия и математика.
А таким образом не портится вкус вот к тому интимному, что возникает между читателем и автором? Ученик рядом слышит голос учителя, который поясняет, что вот это вот поэтому, это потому, а это потому, что автор переехал.
Понимаете, жизненные обстоятельства автора, как правило, к литературным произведениям имеют более чем удаленное отношение. Если мы сейчас с вами будем обсуждать Чем плоха традиция школьного, ну, а на самом деле не только школьного, литературоведения, которая стремится все объяснить обстоятельствами жизни автора? Ну, да, есть плохие школы, есть плохие учителя. Наверное, на сегодняшний день плохих учителей литературы больше, чем хороших. Думаю, что 40 лет назад плохих учителей литературы было еще больше, чем сегодня. Тому же, в общем, когда 60-е и 70-е годы проходилась литература, то ее нужно было обязательно подстегивать к трем периодам русского освободительного движения. Ну, собственно, как и сейчас, плохие учителя столь же успешно пристегивают всего Пушкина к его духовному содержанию, и как в советской школе, и не только в советской школе, но и в интеллигентской традиции до 17-го года Пушкин прочитывался прежде всего как борец за политические свободы, так теперь Пушкине хотят видеть во что бы то ни стало борца за ценности христианской церкви. И то, и другое. Искусственный перекос. У Пушкина есть тексты, связанные с борьбой за политическую свободу, несомненно, равно как ценности христианской церкви ему далеко не чужды. Но каким бы то ни было образом сводить содержание текстов только к ним, естественно, невозможно.
Это такая нынешняя тенденция,
да? Да, конечно.
Последних лет, я так понимаю, да?
Ну, последних, наверное, уже лет 15.
Что, церковная составляющая? 15 лет уже как?
А вы думали?
А кто-то еще как-то был переориентирован, переосмыслен? Я даже не знаю, не сказать же Министерством образования. Ну, наверное,
это не Министерство.
Образовательным
это
сообществом
не Министерство образования. Это какими-то другими механизмами создается. Хотя Министерство образования тоже не остается от этого в стране. Как кто? Конечно, стал переосмыслен. С какой помпой мы только что праздновали юбилей Гоголя? Думаете, не потому, что он у нас теперь не обличитель крепостничества, а совсем наоборот, глубокий духовный мыслитель. И что-то я не вижу никакой помпезности по поводу такой значимой годовщины столетия смерти Толстого. Ну, как же можно? Церковь-то отлучили, явно.
Вы думаете, до такой степени? Или это очевидно для вас?
Прости, что уверен.
А, может быть, просто объем большой?
Ну, вы же понимаете, что ведь в школе выбранные места из переписки с друзьями не проходятся вообще. В советские годы как раз еще про них упоминали в связи с письмом Белинского, и таким образом это актуализовывалось. Теперь письмо Белинского несущественно, поэтому до выбранных мест из переписки с друзьями школа не добирается. Тем не менее, в Гоголе видят духовность, в Гоголе видят изображение духовного пути и духовного служения в Акакии Акакиевиче, причем, собственно, так же, как и с Пушкиным. Точно так же у Гоголя, понимаете, у него есть пресловутое для нас с вами, потому что мы только про это слышали в школах. Обличение крепостничества, никуда от этого не денешься. А есть и по-своему прописываемый духовный путь персонажей. И здесь тоже, несомненно, в плохих школах происходит перекос. Ну, а что говорить про плохие школы? Плохие школы – это вообще некоторые... А можно прийти к крайним выводам, что, может быть, вообще лучше было бы литературу не проходить ни в каком виде, потому что, как вы сказали, это отбивает вход к чтению. У ребенка есть свое интимное переживание текста, а ему скучный учитель рассказывает, что все связано с биографией автора. Естественно, главная все-таки задача школьная – это ребенка в чтении заинтересовать, а дальше дать ему какие-то ориентиры, какие-то подсказки.
Рассказывал Константин Поливанов, учитель, один из авторов истории русской литературы, книги для просвещенных учителей и учеников. О судьбе этого учебника и о том, каким образом формируется школьное литературоведение, рассказывает его соавтор, филолог-педагог Евгения Абелюк.
Я убеждена, что даже если не будет, казалось бы, списка, будет некая примерная программа, и все останется на своем месте. А прежде всего потому, что мне, например, приходилось от людей, которые занимаются такими вещами, слышать такую фразу. Она, по-моему, очень красноречива. А кто возьмет на себя смелость выкинуть, например, такое-то произведение? Работать мы над этим учебником начали, я думаю, потому что вдруг появилось очень большое желание написать учебник для тех детей, которым, может быть, не повезло с учителем, которым хочется узнавать о литературе много. Написать так, чтобы эта книжка представляла собой своего рода разговор о литературе. Неторопливый. Вот нам хочется, чтобы литературу читали не в спешке, а медленно, задумываясь, удивляясь, размышляя. Так мы и писали. Поэтому это получился учебник немножко иного типа. У нас другая традиция создания учебников. У нас иначе строятся обычно учебники, как монологические тексты все-таки с заданиями, которые привешиваются к этим текстам. Ну вот мы писали иначе. Писали, пытаясь представить себе, какие вопросы здесь, вот в этом фрагменте текста, могут возникнуть у детей. Очень многие вопросы тут же выносили на поля, впрямую говорили о том, что у нас нет готовых ответов. Мы можем предположить то-то или то-то, да, мы как читатели, ну, более продвинутые читатели, чем читатели нашей книжки.
Те учебники, которые теперь рекомендованы, да, вот есть какая-то вот полочка рекомендованных учебных пособий?
Да. И попасть на эту полочку, как я понимаю, очень и очень непросто. И я думаю, нужны какие-то особые заслуги. Во всяком случае, та наша книжка, которую мы упомянули, 9, уже почти 10 лет назад, выигравшая конкурс на учебник нового поколения, конкурс, который проводился Национальным фондом подготовки кадров по заказу Министерства образования и на деньги Всемирного банка, да, вот эта книжка, она даже ни разу не попала на экспертный совет. Мы не могли попасть на экспертный совет. Механизм того, как это происходит, мне теперь уже, так сказать, более-менее понятен. Понятно, почему. Несмотря на материальную поддержку издательства, давались деньги на внедрение книжки, не только авторы получали какой-то грант, но издательство получало деньги на внедрение книжки. В итоге, после долгой борьбы, потому что мы все время пытались понять, а почему же так получается, а что же произошло, каковы механизмы вообще этого рынка, кто туда выходит, мы отказались от этой мысли и решили, что нужно, пускай не как учебник, но издать эту книжку хоть как-то, чтобы она хоть до кого-то дошла.
Это была Евгения Абелюк. К обсуждению школьного литературоведения и влияния ЕГЭ на учебный процесс мы вернемся после небольшого перерыва. Посмотреть материалы классного часа «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевская, по уточненным данным, ранены 5 человек. В Петербурге сегодня прошел митинг в защиту природы Карельского перешейка, за сохранение озера Байкал и подмосковного Химкинского леса. В Екатеринбурге состоялся митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. В Калмыкии в воскресенье официально вступил в должность глава республики Алексей Орлов. Срок полномочий Орлова на этом посту 5 лет. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Калмыкии. В Бишкеке сторонники, победившие на недавних парламентских выборах националистической партии «Ата-Журт», вышли на митинг у здания парламента, требуя наказать виновных в нападении на лидера партии Камчыбека Ташиева. Нападение произошло вчера. Ташиев был легко ранен. В Москве при получении взятки в 20 тысяч долларов задержан капитан милиции, оперуполномоченный одного из отделов управления по борьбе с экономическими преступлениями столичного управления внутренних дел. Случаи холеры отмечены в столице Гаити, Порт-о-Пренсе. Врачи опасаются, что распространение болезни произойдет в перенаселенном городе, где нашли приют множество людей, оставшихся без крова после землетрясения в январе этого года. Число жертв эпидемии холеры уже превысило 220. Венесуэла намерена инвестировать около 800 миллионов долларов в разработку крупнейшего нефтегазового месторождения на юге Ирана. Такое заявление сделал сегодня Хамид Акбари, руководитель работ на месторождении «Южный Парс». Вы слушали выпуск новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Уроки литературы. Тема сегодняшней программы. И во второй части мы продолжим разговор о трудностях изучения классических текстов и современных. Начнем со страшного. Скажем, Шолохова. Когда «Тихий Дон» включали в школьную программу, среди учителей нашлось немало противников. В их числе была также Евгения Абелюк.
В какой-то момент я написала такую довольно острую статью на тему «Изучать нам роман Шолохова, Тихий Дон или нет?» Ее поместил русский журнал, было очень много откликов, потому что я как раз вытаскивала сцены насилия, которыми этот роман напичкан. Я, скажем, не могу с детьми об этом говорить.
Вот в чем-то как бы жестче, чем Бабель даже, мне кажется.
Ну, у Бабеля это жестокость, вы имеете в виду конармию, конечно, да, она, поскольку у него эмоция притворяется в метафору, в художественный образ, и образ очень красивый. Когда мы читаем, я сейчас, может быть, недословно скажу, там, я не знаю, кровавое солнце покатилось с неба, как там голова какая-то, да, мы это воспринимаем все-таки не только как отрубленную голову, не в первую очередь как отрубленную голову, а мы это воспринимаем как некий художественный образ. Вот этот план красивости, он заслоняет другой план. У Шолохова сцены насилия, по-видимому, конечно, призваны показать жестокость войны, жестокость истории, жестокость происходившего. Иногда, именно потому, что они так подробно выписываются, начинают восприниматься как такая, знаете, самоцель. Это невозможно читать, такое ощущение. Отец, изнасиловавший дочь, солдат, проткнувший до кишок тело своего врага на эту минуту. Там, и так далее. Там сцена изнасилования в Фраге. Совершенно страшная, дикая, коллективного изнасилования. Там много таких сцен. Действительно, очень тяжело. Мне пришлось как раз вместе с Константином Михайловичем Поливановым и еще несколькими коллегами принимать участие в какой-то момент в составлении альтернативного стандарта по литературе. Вот как раз когда еще не принят был тот стандарт, который сейчас действует, министерство вместе с Высшей школой экономики решило, что нужно какой-то такой другой попытаться создать альтернативный стандарт. А потом две группы, та, которая делала основной стандарт, принятый, и наша группа, встречались и обсуждали то, что получилось. Это был такой кровавый бой. И как раз вокруг Шолохова прежде всего развернулись баталии. Мы полагали, что и «Доктора Живаго» не стоит давать, хотя бы потому, что это огромный объем. Понимаете, рассматривать вот этот объем литературного образования как некоторый мешок с вещами, куда надо напихать как можно больше, совершенно невозможно. Время идет, объемы только увеличиваются, и чтение не становится глубже, оно становится только более поверхностным. Считать, что литература при этом остается языком, на котором говорят разные поколения, уже не приходится, если это не освоено серьезно. Так вот, мы говорили о том, что и «Доктора Живаго», в общем-то, не стоит давать, ну, стихи, да, из романа. Но для того, чтобы настоять на Шолохове, на «Тихом Доне», впихнули туда и «Доктора Живаго», чтобы был некий консенсус между сторонами. Понимаете, как это выглядит? То есть о детях не думал никто. С другой стороны, это все-таки определенная традиция литературного образования страны, к которой, наверное, надо отнестись достаточно серьезно.
Так считает Евгения Абелюк, бывший учитель литературы, а теперь проректор Российского гуманитарного университета. Дмитрий Бак не согласен с ней.
А выпуски новостей не страшны? Если это поистине художественное произведение, если это произведение не конъюнктурное, не тенденциозное, а ну, та же «Поезд ночевала, точка золотая», именно такая книга, то она одновременно и провоцирующая, и содержит в себе, я думаю, некие антитела потому что, ну, благостными проповедями тут ничего не достигнешь. Вокруг нас ведь мир, который очень хорошо описывается знаменитой фразой философа, эстетика, музыковеда Теодора Адорна о том, что после Освенцима невозможно писать и читать стихи. Что говорить? В школе, прежде всего, и главным образом, и в классе, и на внеклассном чтении нужно читать произведения образцовые, классические, которые аккумулируют в себе опыт искусства России, опыт великих ее писателей, и таких произведений сколько угодно. Их хватит на много-много лет.
Простите, я вас прерву, потому что в определенном возрасте все-таки до конца прочитать то, что там есть, просто невозможно, не обладая внутренним опытом.
Почему? Вот это полная чушь. Потому что я школьный учитель с 15-летним стажем. Я говорю не теоретически, а я говорю, основываясь на опыте преподавания. Дело в том, что все суждения типа «это невозможно дочитать», «это еще рано», «это должно опираться на какой-то жизненный опыт», они принадлежат взрослым. Вот ребенок еще не знает, что ему это рано, что ему еще это трудно и так далее. Я это почувствовал на собственной шкуре. И, вы знаете, объяснить что-нибудь про философию Канта семикласснику очень легко. Десятикласснику еще просто возможно. А вот второкурснику, не философского, конечно, факультета, а филологического, где я преподаю, уже очень-очень трудно. Потому что он скажет, это не мое, я филолог, а не философ. И получается, что наша классика проваливается между временем, когда это еще рано, и когда это уже поздно, и мы можем только потреблять какую-то шелуху устоявшихся штампов, вроде того, что Катерина – это луч света в темном царстве, Добролёв – гениальный критик, но его позиция превращена в штамп, или Обломов – представитель обломовщины. Я убежден в том, что количество русско-культурных людей, способных до конца прочитать «Войну и мир», сокращается и будет неуклонно сокращаться. Это такой, ну, как бы генетический фактор. Это не свидетельствует о вырождении нации, упаси Бог, а это просто свидетельствует о том, что ритм времени, ритм событий, привычки и так далее препятствуют большинству людей этот текст освоить. Это верно. Но вместе с тем я убежден в том, что увлечь этим текстом очень молодого человека очень даже возможно, потому что в нем, в этом тексте, в этом великом произведении Толстого есть интересное и привлекательное для всех возрастов. Ну, например, первый бой Николая Ростова, в котором он, увидев француза, вдруг бросает в него пистолет вместо того, чтобы выстрелить. Это удивительно точно подмеченная реакция. Ребенок, который ударился о стол, бьет его рукой и старается наказать. Роман Толстого и этот, и другие о современном человеке. И поэтому в том, что дети не могут его дочитать до конца, как и другие многие произведения, виноват учитель. Виноват плохой учитель. Я в этом абсолютно убежден.
Дмитрий Бак не совсем прав. Льва Толстого снова читают, но об этом мы поговорим немного позже. А сейчас представители, что называется, продвинутой школы. Лицея 1535. Недавние выпускники Наталья Королькова, Илья Коченков и преподаватель Оксана Артемьева. Я спросила у ребят. Успевали ли за программой, вот прочитывать то обязательно, мы сделаем вид, что Оксана Вадимовна нас не слышит.
Ну, что касается 19 века, я прочитала Обломова полностью. Я частично прочитала «Отцы и дети», полностью прочитала Достоевского, он меня очень порадовал. Ну, как сказать, порадовал, впечатлил. Ну, «Войну и мир» я сняла отчасти. Третий том, философские главы, это было святое.
Наталья Королькова.
Да, что касается 20 века, то это Булгаков полностью прочитан мною. Солженицын произвел на меня очень впечатление. Я прочитала вот один день Ивана Денисовича просто взахлёб за полдня. Было потрясающе.
Даже, а было так, что вот вы что-то читали по программе и дальше начинали читать что-то еще этого же автора?
Да, было. Какого-то... Это было так у меня с Чеховым. То есть я вышла за пределы рассказов, которые были даны программой, хотя их было много. Читали прям сборник. До Достоевского у меня был Пушкин с «Капитанской дочкой». Вот. Я обожала, я читала, я помню, за одно лето я прочитала его трижды. И потом еще раз-два перечитывала.
Патология уже. Это ваше прилежание или это ваш интерес к литературе?
Это был интерес к литературе. Я специально перешла из физико-математического класса к гуманитарной, потому что меня заинтересовал этот подход к литературе. Мне ее давали в средней школе по-другому, скажем так.
Разница в чем была?
Разница в подходах. Здесь у нас был философский больше подход. мы больше концентрировались на частном, но при этом это не должно было опровергать общее. Нас учили видеть все комплексно и читать и понимать связанную композицию на общий анализ и так далее. Это было очень интересно. У нас литература была 14 часов в неделю, я специально посчитала. У нас было углубленное изучение.
И вы даже поменяли профиль?
Да, я поменяла профиль, но потом все-таки вынуждена была вернуться к экономике. Это дело моей семьи, поэтому...
Корыстное и бескорыстное чтение, да, потому что это две разные вещи. Вот читать для себя и читать для того, чтобы потом сделать какие-то выводы, может быть, написать сочинение. Потому что все-таки, как мне кажется, сейчас такой литературоведческий немножко уклон в специальных классах.
Сейчас, если брать экзамен, на который мы, к сожалению, уже ориентированы, это экзамен для тех, кто сдает литературу ЕГЭ, то он предполагает какое-то количество вопросов, связанных с теорией литературы.
Оксана Артемьева.
На мой взгляд, это упущение, потому что от человека, который сдает родной язык или же все-таки родную литературу, да, нельзя потребовать изысков литературоведческих. Конечно, мы структурируем на уроке. То есть мы разбираем композицию, систему образов, но не за тем, чтобы озвучить эти теоретические понятия, а за тем, чтобы через структуру, через элементы структуры сделать понятным какие-то вполне скрытые, но автором заложенные части смысла. Вот мы с этим поэтому и работаем. Мы, как я называю, препарируем лягушечку, раскладываем там легкие, сердце, лапки, но за тем, чтобы вот эта мертвая лягушечка вернула нас к образу вот этого живого, прыгающего, блестящего глазками существа. А экзамены современные, они у нас эту возможность творчества, они у нас ее забирают, потому что ученик ориентирован на вполне жесткую схему. Что ты должен сделать? Ты должен понять вот проблематику. Каким-то загадочным образом должен высказать свое отношение к этой проблеме, но так, чтобы быть корректным и не поспорить с автором, потому что он по определению прав, он же в части ЕГЭ, да, уже помещен,
да,
как текст.
В критериях практически не рассматривается случай, когда автор не прав.
Да. Тогда зачем туда вводить вот этот аспект, мое
автор
отношение?
Автор не прав, то есть имеется в виду писатель?
Писатель, да. Автор
он
текста.
Он всегда прав.
А потом, на самом деле, главная ценность, на мой взгляд, выхода, да, что вот я бы хотела получить от своих учеников, это такое интертекстуальное видение, когда человек, читая новый текст, абсолютно не связанный, публицистический, ну, газетный, журнальный, до смешного какой-нибудь, в журнале мод текстик, он способен в своем сознании воспроизвести элемент, фрагмент, и вообще у него есть какая-то вспышка, господи, это на что-то похоже. Вообще, а вот, допустим, этот автор делал это по-другому. И когда у него есть эти живые переклички между читаемым и уже прочитано, это значит, что мы достигли успеха, потому что всю программу прочесть невозможно. А потом, можем ли мы потребовать от человека скрупулезного знания текста? Может ли его, как это говорят, замкнуть на названии главы?
Это раз, а потом сейчас же как раз идет речь о том, что очень плохо заучивать, заотверживать, что нужны навыки, которые позволяют двигаться свободно среди знаний каким-то образом.
А потом есть еще и другая тенденция, то память современного ученика значительно хуже, чем его память 15 лет назад. По какой-то загадочной причине, ну, для меня необъяснимой, если раньше стихотворение это задавал, или, допустим, какой-то фрагмент в прозе у человека. Конечно, помаявшись, понятно, что для него проще было полежать на диване около телевизора, но он тебе его отвечал, и все, что знают люди наизусть, они выучили когда-то в школе, каким-то фрагментами это всплывает, то сейчас это превращается в драму. Как я это сделаю, я этого не могу.
Да, в драму.
В драму.
Я помню,
да,
я помню.
Да, вот действительно.
А что вам не удавалось выучить, что было трудно? На чем вы заострились?
Иногда действительно не было времени. Иногда просто было сложно, скажем, вот оставалось все, базу, самый комплект базовый предметов сделал, все у меня, час времени есть отрывок из Гугля по литературе. Когда мозги немножко уставшие, когда пытаешься как-то вогнать себе в голову эти 20 предложений, чудом как-нибудь вгоняешь к себе к 11, засыпаешь, просыпаешься и не помнишь, разумеется, потому что все это загнал ты себе в кратковременную память, чтобы суметь проговорить перед собой сейчас. И тут же, успокоившись и забыв, соответственно, уснуть.
Это был Илья Коченков. Как надо изучать литературу в школе? На этот вопрос мы попробуем ответить в заключительной части программы после выпуска зарубежных новостей образования.
Библиотека университета Мюнстера ввела карты для студентов по аналогии с картами на парковку автомобилей. На такой шаг руководство библиотеки вынудило пойти резкая нехватка мест и поведение самих студентов. Читальный зал рассчитан на 600 человек, тогда как ежедневно библиотеку посещают до 4000 студентов. Кроме того, молодые люди, занимая место в читальном зале, идут пить кофе или разговаривают с друзьями. Теперь студенту на перерыв дается только 30 минут. Если в течение этого времени он не вернется, то его место может занять другой посетитель. В Анкаре с 17 по 24 октября проходят Всемирные кадетские игры. В них примут участие курсанты военных учебных заведений из 142 стран в возрасте от 17 до 24 лет. В программу соревнований включены 5 видов спорта: военное пятиборье, стрельба из пневматического оружия, легкая атлетика, волейбол и спортивное ориентирование. С осени 2012 года в Швеции ужесточаются требования к сотрудникам образовательных учреждений. Для занятия педагогической деятельностью учителя должны будут обладать профильным образованием. По данным на весну 2010 года, из 130 тысяч шведских учителей 20% не имеют педагогического образования.
Это были зарубежные новости образования. Полностью панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Разговор о том, какой должна быть школьная программа по литературе, мы продолжаем с Оксаной Артемьевой и ее учениками, Ильей Коченковым и Натальей Корольковой.
Я в свое время, когда пришла работать в школу, это много экспериментов проводила разного рода, и один из них был чтение не в сокращенном варианте, потому что раньше был учебник литературы, где в достаточно полном варианте были представлены произведения. И в частности, Гоголя, Тарас Бульба мы читали полностью. И, естественно, я задала детям, а потом начала сама просматривать еще раз текст, обнаружила несколько ужасающих сцен. Но тем, наверное, и отличается классика, потому что Шолохов, при разном к нему отношении, Бабель, который писал о гражданской войне, и Астафьев, который написал «Веселый солдат» о гниющих в медсанбатах людях. Все это тем и отличается, что страшилка, она вызывает в человеке только чувство брезгливости и омерзения. А по хорошему счету литература всегда выходит на то, что называется преодоление трагического. Она рождает в человеке не ощущение ужаса и безнадёги, а ощущение того, что если это было, наверное, это не должно повторяться.
А кто-нибудь плакал? И над чем плакал, скажите мне, над книжкой?
Ну, не припомню такого.
Я помню, я плакала над Достоевским, как раз-таки сон Раскольникова, первый сон Раскольникова, когда убили лошадь. Я плакала, я не могла читать, но надо было прочитать. Потом еще это пришлось анализировать, то есть еще раз перечитывать. Это, конечно, была ночь веселая. Не только у меня, я знаю, у большинства моих одноклассниц.
Не знаю про одноклассников. Я не могу сказать, что я уж прям так слезлива. Но есть несколько фрагментов, которые я всегда читаю в школе сама, для того, чтобы это было услышано. Это, допустим, Достоевский
письмо
того
матери.
Же самого... Нет, письмо матери, уж не помню, там вариативно, когда читаю, когда нет. А Мармеладов, который рассказывает о Соне, который первый раз идет продавать себя. Я пьяненько лежалась. И, честно говоря, у меня большого труда всегда стоит в этот момент не заплакать, ровно как, когда я читаю момент, когда Кутузову приносит у Толстого донесение о том, что Наполеон из Москвы ушел. Он спрашивает, что истинно так, подойди поближе. То есть вот это какие-то моменты, которые действительно вот простые, люди рассказывают о трагических и великих событиях для своей семьи, для страны, очень просто и медленно, при этом ощущение такой бегущих мурашек, и начинаю блестеть глазами, сама себя в этот момент не любить и понимать, что дети-то, в общем, не должны смотреть на все это. Наверное, литература обладает таким свойством.
Так получается, что переживание, которое дарит художественное произведение, оказывается подчас сильнее литературоведческого анализа, которым по новым правилам должен уметь пользоваться школьник. Насколько учитель свободен в выборе и подаче литературного материала, я попросила рассказать Константина Поливанова.
Есть понятие государственного стандарта и есть механизмы единого государственного экзамена на этот государственный стандарт ориентированные. Туда литература позже, чем наверное, 70-х, ну, может быть, 70-х, 80-х годов не попадает. Думаю, что в этом есть своя логика. Опять же, если рассматривать это как такое универсальное требование ко всем, да, то есть, с одной стороны, действительно, на мой взгляд, учителю должна быть предоставлена свобода добавлять или не добавлять. Это сугубо современное, но, опять же, уверяю вас, что любой учитель, если это и делает, то делает это на каких-то достаточно ранних этапах, там, в 5-м, в 7-м, в 8-м, ну, даже и в 10-м классе. В 11-м классе учителя ориентированы прежде всего на выполнение требований ЕГЭ. И, кстати говоря, вот много по этому поводу ломалось перьев и копий. У меня в этом году, причем я думаю, что это все-таки не случайная ситуация, а абсолютно закономерная. Я из года в год преподаю на подготовительных курсах в Высшей школе экономики, и, соответственно, из года в год сталкиваюсь с 11-классниками, среди которых до прошлого года количество прочитавших «Войну и мир» всегда оказывалось меньше, чем мне бы того хотелось. А в этом году я впервые столкнулся с ситуацией, что вся присутствующая аудитория «Войну и мир» прочитала. А я сперва удивился, потом понял, что в этом ничего удивительного нету. Каждый из них уже полгода тому назад сделал свой сознательный выбор и понял, что он собирается сдавать ЕГЭ по литературе. Собираясь сдавать ЕГЭ по литературе, он «Войну и мир» прочитал. На мой взгляд, это такой огромный плюс введения практики ЕГЭ по литературе, да, потому что...
И, наверное, прочитали внимательно, потому что, ну, вопросы могут быть.
Вопросы могут быть, конечно. Чего же невнимательно-то читать? Ну, а дальше уже текст, понимаете, это вот тут мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Дальше текст берет свое. Все это отторжение от Толстого, разговор, что это слишком толсто, что это читать невозможно и так далее, это все главным образом разговоры людей, которые эту задачу себе не ставили, они не начинали читать. В лучшем случае прочитывали по указанию учителя главы про разговор князя Андрея с Дубом и поющую Наташу. А «Война и мир» точно так же, как «Преступление и наказание». Это текст, который дальше сам умеет руководить своим читателем.
С другой стороны, на уроки литературы пытаются наложить много функций. Одна из них – патриотическая, нравственно-воспитательная. Извините. А вот теперь Солженицыны будут изучать, обещан сокращенный вариант.
Ну, во-первых, сокращенного варианта, как мы с вами понимаем, кажется, до сих пор нету, да? Тем самым, пока он будет изготовлен, пока он, наконец, доберется до школы, еще успеет 10 раз все поменяться. Один день Иван Денисович и Матренин двор формально существуют внутри школьной программы уже достаточно давно. С другой стороны, как и многие другие тексты, прохождение которых предполагается во второй половине 11 класса, до них очень часто просто физически не доходят руки. В лучшем случае их велят прочитать летом, а потом, опять же, хорошие учителя успевают обсудить. У других не хватает для этого времени и сил. Понимаете, школа, в этом есть и плюсы, и минусы, механизм очень такой инертный и неторопливый. От момента, когда на каком бы то ни было высоком уровне будет принято решение о том, что надо изготовить дайджест из Солженицына, до того момента, как это реально дойдет до школ, пройдет очень много времени. Скажем, например, уже, наверное, ну, уж 20 лет точно, как нету необходимости на уроках литературы проходить роман «Мать». И, тем не менее, много лет его продолжали, и где-то и до сих пор продолжают проходить, но просто потому, что учитель привык в 11 классе строить свои уроки так, что вот в этот момент у него на дне, а в этот момент «Мать». В принципе, на мой взгляд, выжимки из «Архипелага» было бы прочесть чрезвычайно полезно конечно, любому современному школьнику. Еще бы лучше прочесть все три тома «Архипелага», где современный московский 11-классник, имеющий подготовительные курсы репетиторов, 7 уроков ежедневных в школе и так далее, может на это найти время? Не знаю, думаю, что почти что не может. Понимаете, а кто сказал, что вообще литература нужна для того, чтобы на ней учиться? Литература, в общем-то, все-таки нужна для того, чтобы получать от нее удовольствие, да? А если вы мне сейчас возразите, что я вам говорил о том, что литература – это школьный предмет, и в нем надо уметь логическим образом постигать смысл, так я уверяю вас, что от того, что мы понимаем текст, мы от него в итоге получаем больше удовольствия. Когда мы с вами читаем Евгения Онегина и прочитываем строчку «Вина кометы брызнул ток», то, в общем, это полезная информация, что это вино урожая, собранного при прохождении там, кометы над Европой, а не бессмысленно красивый эпитет. Вот что, собственно, да и должны предоставлять уроки литературы.
Это было мнение учителя литературы Константина Поливанова, к которому в сегодняшнем классном часе «Свободы» присоединились педагоги Евгения Абелюк, Оксана Артемьева и проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к материалам классного часа можно сразу после выхода в эфир на нашем сайте svobodanews.ru или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».